радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. Мы начинаем очередную передачу, очередной разговор со служивым и неслуживым народом. С вами в эфире, как всегда, Виктор Баранец
и Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна,
слушай! Строго по повестке дня. Ну что, дорогие друзья, американское шило вылезло из гнилого вашингтонского мешка. Буквально 18 дней назад официально Соединенные Штаты Америки вышли из договора РСНД. Тут же первое испытание новой ракеты, они его называют усовершенствованный «Томагавк».
Advanced, да.
И успешное с первого раза, Миша, с первого раза точное попадание.
А чего бы нет?
Да. Я обзвонил Институт теплотехники Московской, «Алмаз», «НТЭ», Министерство обороны, задал тупой вопрос. Сколько нужно было времени, чтобы создать ракету такого типа? Тем более, наши по размеру посмотрели. Там по ступенечкам никак, по размеру.
Длиннее «Томагавка»,
да,
обычно.
Да. Ну, говорят, в лучшем случае, если гении работали, и база уже была у старого «Томагавка», ну, 2 года, 3 года. Ну, не полгода, не 18 дней.
Ну, это, да, во-первых. Во-вторых, там явно не 500 километров.
Да. Там это сказали, они разом 4 дурачат.
Ну, вообще, лучше было тебе звонить на «Новатор», но неважно.
Да. Ну что, дорогие друзья, еще. Многие из вас допытываются так, что же произошло под Северодвинском. Но пришла в меру возможно объясниться с народом. Да, испытательный полигон. Да, ракета, да, очень возможно, что буревестник, но чтобы не было лишней паники. Я долго разбирался со специалистами, и мне сказано доложить вам следующее, что у этого изделия 2 двигателя, реактивный, стартовый, и остальной уже, скажем так, малогабаритный, с использованием ядерных материалов. Взорвался реактивный двигатель.
Разгонный блок.
Да, они его еще называют, Миша, разгонным двигателем.
Так и почему-то.
Все, дорогие друзья. Но, Баранец, откуда вот такое излучение? Там у бабушек, наверное, на базаре.
Какое излучение?
Да там же уже украинцы пишут, что до них дошло.
Облако. Они теперь все светятся, ходят в темноте. Понятно.
Там дозиметры у бабушек на базаре, наверное, горят до сих пор. Нет, ничего не было. Ну, Миш, я по существу доложил. Большего сказали.
Ну, да. если бы буревестник, и если бы там рванул реактор, ну, другой, во-первых, был бы характер заражения, раз. Во-вторых, закрывали бы не такую зону, два. Ну, а то, что для разгона требуется явно жидкостное, это 3, потому что его надо достаточно высоко выводить и на большую скорость. Там твердотопливного не хватит.
Миш, и я думаю, соседние государства, у них же есть аппаратура, чтобы выйти из
Норвегии. Норвегия бы уже сейчас выли на весь земной шар.
Мы бы сейчас по стойке смирно уже вон стояли. Ну что, дорогие друзья, с вами Баранец Тимошенко, с вами военное ревю «Комсомольской правды». А Катя нам говорит, Сергей из Белгорода.
Здравствуйте, Сергей из Белгорода.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, товарищ полковники, вот подняли пенсионный возраст, да, а вот военный учетный возраст будет поднимать или нет?
Простите, не понял.
Ну, военный учетный возраст, когда вот снимают с учета 50 лет же, да, с военного.
Ну да.
А этот возраст поднимать не будут, нет?
Там на категории поделили, Миша.
Да, там поделено на
три категории, да.
В 55,
да.
Полковники,
там,
и старше.
Вторая и третья, да.
Значит, получается, в 55 теперь снимают с учета, да?
Думаю, что да. А чтобы не брехать вам, вы мне задали вопрос, а я завтра в Генштаб позвоню, чтобы мне последнюю директиву министра назвали на сей счет. Хорошо?
Хорошо, спасибо.
Да не за что, пока.
Ну что, продолжаем?
Да, Миша, конечно. Здрасте, Павел из Краснодарского края.
Алло.
Да. Здрасте, Павел.
Ну так, слушайте, меня интересует вопрос. Согласно постановлению 313 от 27 мая 2007 года, семьям погибших военнослужащих и по призыву такой оговоркой. Один раз в 10 лет...
Извините, уважаемый человек, остановимся. А ну, говорите вот там перед призывом, как и по призыву. А ну, погибших как? Вы... Вы это сами вольно трактуете или перед вами документ лежит?
Да нет, я...
Нет, тогда мы не комментируем, дорогой мой человек.
Подождите, я скажу вам... Я отец погибшего сына в Афганистане.
Понятно, да.
По призыву.
Да.
Награжден орденом Красной Звезды. Но не в этом дело.
Да.
Один раз в 10 лет, согласно этого постановления, которое я называю, выделяются средства с госбюджета на капитальный ремонт частного домовладения.
Угу.
Уже вторая десятилетка идет. Угу. Я пишу на прокурора, куда мне ответ приходит. Если бы я был на его иждивении. А что это за глупость? Если бы был на его иждивении, его бы не взяли в армию, это раз. А другой военкомат отвечает, я не являюсь членом его семьи.
Опа-па.
И средства не выделяю. Mm-hmm. Ответы у меня есть. Все есть.
Так.
Что мне делать дальше?
Письмо в «Комсомольскую правду» написать. Кстати, вы откуда звоните?
С поселка ПГТ Фивский Северского района Краснодарского края.
Краснодарского края, да.
И хорошо бы приложить ксерокопии тех бумажек, которые вы получили в ответ.
Да.
Есть. А как мне их отослать?
Уважаемый отец, письмо. Начнем мы, давайте не в Москве только правду искать. В Краснодаре есть филиал «Комсомольской правды». Наша «Комсомольская правда».
Это я не знал.
В киоске покупаете там за 15 рублей комсомолку, там пишете адрес. Попросите там...
Там написан адрес редакции в Краснодаре.
Да, в Краснодаре. И напишите, что Баранец и Тимошенко попросили разобраться даже на уровне губернатора.
Для начала.
Да? А потом, если губернатор не поможет вам решить эту проблему, тогда эта комсомолка будет уже к нам сюда в центр обращаться. Тут мы с Михаилом будем включать уже другие моторы. Спасибо.
Спасибо вам.
Держитесь.
Кто? Здравствуйте, Василий из Вологды.
Угу. Здравствуйте, товарищи полковники. Подскажите, пожалуйста, вот с какой территории атакуют сирийцев? И кто атакует, не подскажете?
Израильтяне. С территории Ливана.
Они, получается, не могут ответить израильтянам, раз с территории Ливана.
Ну, конечно, да.
Они там с такой позиции, говорят, из-за горы выскакивают, да, ну так показывается, пальнули, сразу упали за гору, понимаете, да?
Да, понимаю.
Еще вот такой вопрос.
А, не дай бог, конечно, если с территории, например, соседними, с нашими государствами случится что-нибудь, что натовцы, например, будут атаковать, мы тоже не сможем как бы что-ли в ответ им что-то противопоставить.
Но у нас, между прочим, между Россией и Польшей вроде бы гор нет, да?
Миша. Да, я полякам сочувствую.
Да нет, дорогой мой человек, тут мы будем уже палить, потому что нам тут проще, мы будем их видеть.
А почему тогда сирийцы не могут, ну, как бы, такая какая-то, мне кажется, как будто бы не состыковочка, мы можем, ну, точнее, как бы мы по-любому...
Ну, скажите, пожалуйста, если самолет атакует из-за горы, да, вот он показался на определенной высоте, находясь на территории Ливана, запустил ракету и смылся назад. Угу. Как ракету запустить, по нему?
А как с территории Грузии, например, там же есть горы?
Не понял.
Ну, если с территории
Грузии... Он имеет в виду, что если вдруг американцы разместят на территории Грузии ракеты и попытаются атаковать оттуда...
То есть нам-то что тогда получаться? Нельзя будет, что ли, в ответ?
Мы будем знать как дислокацию этих ракет, позицию, туда пальнем, конечно. Вы же помните, как начальник генштаба сказал, будем бить по центру... Как там, Миша? Ну, он, правда, про штабы говорил.
По центрам принятия решений.
По центрам принятия решений, да. Да. Одинаковых ситуаций не бывает.
Все понятно, спасибо большое.
Но там хорошо. Ситуация непростая. Там гораздо, Миша, сложнее сейчас ситуация, что сирийцы долбанули турок.
Да.
И есть жертвы.
Да. А турки этого не простят.
Так что, к великому сожалению, ждем. Новосибирск, Миша.
Здравствуйте, Новосибирск. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Вот тут недавно случай произошел-то. Самолет на кукурузное поле сел.
Да.
Молодцы ребята, герои. А вот беспилотники есть. Вот вдруг диверсант или какие шутники с этих беспилотники на самолет направят-то. У нас на аэродромах-то есть средства защиты?
ПВО.
Да, конечно,
у нас как есть, же. Да. Аэродром – это стратегический объект, он охраняется силами ПВО. Жалко, что вы меня вынудили это сказать в эфире. Ага. Давайте, полминутки – это время.
Алло.
Татьяна Балашиха. Здравствуйте, Татьяна.
Да, приветствую вас, товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня тоже вопрос по поводу французского аэробуса А-310 из всех самолетов, которые попали в аналогичную аварию. Нельзя поставить защиту титановую, мелкоячеистую на моторы, чтобы хотя бы во время взлета или посадки не попадало ничего туда?
Интересно, какую защиту предлагают? Жалюзи, что ли, ставить?
Нет, на движки. Перерыв. Мир.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Тимошенко, а я хочу ответить устами одного из наших радиослушателей авиационных на вопрос Татьяны, почему на двигатели не ставят сетки от птиц. Смотрите, что вам отвечает человек, Таня. Короче, на крейсерском режиме сетка очень существенно снизит все характеристики двигателя. И потому на тех скоростях, на которых птица попадает в воздухозаборник, ТРД никакая решетка не спасет, все равно компрессорным лопаткам достанется нехило.
Конечно.
Я пока могу вам ответить
дело только в том, так. Дело в том, что, вообще говоря, птица размером с куру, она эту решетку пробивает запросто.
Если учитывать скорость самолета, да на взлете, да. Ну что, дорогие друзья, продолжаем наши разговоры.
Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Здравия желаю.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Вначале можно добавить к сообщению Баранца. Про американцы вот это запустили ракету. Вот у Китая таких ракет малой и средней дальности уже 2100 тоже. Все они умные, накопили, а мы сейчас отстанем. Вопрос такой, сначала к Тимошенко. Вот смотрите, вследствие вот санкций и сокращения финансирования получилось, что половина спутников ГЛОНАССа еще гарантийный срок. Для Министерства обороны это опасно?
Вообще говоря, для Министерства обороны это не очень опасно. Это раз. Ага. Потому что максимальное количество, которое необходимо для функционирования 24? ГЛОНАССа по всей территории земного шара,
группировка,
24.
Да, да.
Для того, чтобы надежно работало на территории России, 18. А теперь относительно самих спутников. Это, как я понимаю, ГЛОНАСС-М, которые должны иметь гарантийный срок 7 лет. А использование ГЛОНАССа в гражданской области на сегодня, но я себе представляю, вообще говоря, это попытки все коммерциализовать как-то его, но это получается плоховато. А делался он вообще для военных, и девичестве назывался система «Ураган». Так вот, военные могут смотреть на это просто. А давайте посмотрим, сколько же ядрит твою вдрит он продержится за пределами гарантии. Потому что, вообще-то, деньги выделены до 30-го года на производство 38 спутников. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Хорошо. Баранцу вопрос. Вот я смотрел, будет такое новости, что то ли наша разведка, то ли кто это узнал, что американцы разместили вне своей территории 125 лабораторий по испытанию биологического, химического, но там неизвестно, чем они
занимаются. Отвечаю, я не знаю их точное количество, превышают ли они сотню, но это действительно правда.
Да.
Это правда, потому что и на Западе показывают, и наше родное российское телевидение даже показывало эти базы.
В Грузии, да, на Украине, да.
Да. По территории. Да.
Маленький такой.
Третий вот, вопрос, пожалуйста.
Такой, нет, ну это под вопросик, как бы не считало. Вот что такое противоракета такая вот? Я прочитал, понятия не имею, что это такое. Противоракета ПРС-1М. Что это такое?
Это у американцев?
У нас, говорят, есть.
А, ну, давайте, ПРС-1М. Дайте нам разобраться, а мы сейчас вам сообщим. Ага. Сейчас немедленно с генштабом свяжемся, да, Миша? Давай.
Или в голове.
Ты пока звони в генштаб, а я буду с народом разговаривать. Василий из Подольска, здравствуйте. Василий Подольск.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищ офицер.
Подольск.
Вы знаете, я вчера обсуждали мы вопрос по поводу танкового биатлона. Я сам танкист, и каждый год с момента начала я был на всех финалах танкового биатлона и был на последнем финале. Вы знаете, танкистов готовят. И вот в 70-е годы я служил в 42-й гвардейской дивизии в Чечне-Ингушетии.
Немножко о себе, поехали, да.
Коротенько.
Да, вот. И готовил как раз механиков, наводчиков орудий и командиров танков. Угу. Так вот, у нас по курсу стрельб даже было два варианта. На одной удалении поднимается, курсант не знает, на каком удалении будут цели. Второй вариант тоже не знает. Было 9 целей, там бегущие были и т.д. и т.п. Здесь, вот знаете, знаю дальность. Я готовил на Т-62 специалистов, вот. А сейчас Т-72 там стоят и дальномеры. Ну, не буду, что
да,
там.
Да,
дело.
Да.
Вот. Так. И они так долго целятся и не попадают.
Хорошо, если вы такой...
И еле-еле ползут,
да,
автоматическое сопровождение цели.
Если вы были на всех биатлонах, и я тоже был, позвольте вам один простой вопрос. Скажите, да, а зачем все команды разбили на два дивизиона, а?
Нет, я понимаю.
Не-не, почему? Почему, скажите?
Ну, одни, наверное, более подготовлены.
Да, безусловно, но если Лаос пушку развернул на трибуну, а? Вы представляете, говорю, уровень подготовки? Да.
Вы знаете, я говорю о наших даже. Первый заезд, там два промаха сразу. И еще один вопрос по поводу танка.
Ну, в финале был один промах у нас. В финале мы один раз промахались. Да, это правда.
В билетах было указано начало биатлона в 12:30. Начало мероприятия. В 15:30 авиашоу. Я с двумя внуками 4 годика там приехал туда к 12:30, а оказалось 16:30. Авиагруппа, два самолета пролетели, на этом все закончилось. Вот по времени нельзя ли сделать так? Если уж начинается в 16:30, так уж 16:30 и в билетах. Вот я чего хотел попросить, потому что с внучатами, тем более погода такая была... Хорошие.
Скажите, вы когда с внуками приехали, там уже никаких гонок танковых не было? Не было?
Нет.
Да? Не было, да?
Не было.
Потому что...
12:30, вы знаете, мы приехали?
Да.
12:30, и все, там больше.
Спасибо. Будет общественный совет, где будем обсуждать Минобороны. Я записал. Я скажу об этом обязательно.
Ну, все.
Спасибо.
Удачи вам, с наступающим.
Спасибо. Так вот, эта ракета, видите, если не изменяет память,
да,
это же Горгона.
Да.
Это ближний...
ПРС-1.
Да, 1М. Это ракета ближнего перехвата противоракетного. Других противоракет мы не делали. Делали и ракету дальнего перехвата под систему обороны центрального района, но ее сняли с вооружения. А вот ближний перехват испытываем до сих пор. Проверяем, вернее, как они себя чувствуют.
Камышин, славный город Камышин. Вячеслав, да, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Я хотел бы задать вам два вопроса по поводу формы. Почему у нас, ну, до сих пор на бляшках в армии серп и молот, почему их не заменили? И почему,
ну, еще не всем хватило, я тоже видел, вы абсолютно правы. Да, да, да.
Еще не хватило. Почему форму заменили на синтепоновую, она же будет гореть, если там, ну, прилипать к телу при, ну, при
вы горении. Какую имеете в виду форму?
Ну, повседневно? Бушлаты там. Ну да, срочно.
Ну подождите, бушлаты и при Советском Союзе горели очень хорошо. В Афгане, в Чечне прилипали.
Не, ну они были как бы с ХБ сделаны, и вата внутри была. Сейчас синтепон.
Ну, я не знаю, насколько, но проверялись на горючесть, так скажем, дорогой мой человек.
Обязательно.
Да. Тем более, что на одном из инновационных мероприятий министр сказал, что мы даже для танкистов сейчас целый институт работает, чтобы была форма, которая бы не горела, не плавилась, не прилипала.
Но это все входит в комплект ратника.
Да, спасибо, да. Доброго вам.
И вам всего доброго. Спасибо. Иван у нас. Иван Нижний.
Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Разрешите два вопроса, может быть, риторических, и песню. Значит,
сами вот, будете как... петь. Сами будете петь песню.
Ну, могу сам, лучше.
Давайте сразу без этих реверансов. Сразу вопрос. Поехали.
Да, вопрос. Уважаемые ведущие, вам не кажется, что обесценивается звание Героя России? Вот сейчас вот летчикам вот этим вот обоим присвоили героя. Ну, хорошо, первому пилоту присвоили, а второму за что?
Они вместе работали. Они вместе работали, принимали решения. Шасси ли выпускать, электрику отключать. Там один командир не успевал все тумблеры перехватывать, дорогой мой человек. Вас вопрос был бы другим, если там сидела ваша семья, дорогой. Вы бы тогда нам песни другие пели.
Да что же вы так кричите-то? Вас что, насилуют?
Я не понимаю.
Виктор Николаевич.
Да, вот самолет сам сел. Все, закончили вопрос. Сам сел самолет, второй вопрос. Поехали. Все, они хорошо, ничего все, не делали. Да, самолет все, сам сел на брюхо. Все, все.
Всем стюардессам дадим героя. Хорошо, все, согласен.
Да, да, бабушкам еще, которые метлой подметали взлетку еще давайте. Да, да? Уборщику в туалете. Ведь они же писали, ходили в унитаз, мыли. Надо тоже давать тете Кастарбайте, которая унитаз мыла. Тоже давайте. Вы в таком хотите русле рассуждать, что ли? Второй вопрос, поехали.
Так, Виктор Николаевич, вопрос такой. А вот вы бы, может быть, неудобный вопрос. Вы бы вот хотели, чтобы у нас в правительстве были все русские, русские люди, министры?
Не хотел бы.
Зависит, вообще говоря.
А вас Абрамович и Медведевы устраивают, да?
Кто?
Абрамович и Медведевы. Набирульный,
а вот при чем здесь? А при чем здесь национальность?
Мне голова интересует, а не национальность.
Быть, да, должен быть человек умный и честный. Вот и все.
А вы хотите, чтобы все из Нижнего Новгорода были, да?
А я хочу, чтобы русские люди были в правительстве. В
моем, и сплошные правда. Дураки. Вот тогда да, хорошо. Да, да. Лишь бы русские. Правда?
Умные должны быть прежде всего.
Иванушки дураки, да?
Умные, умные. Всего доброго, дорогой мой человек, Артем из Казани.
Нет, такого варианта я еще не слышал, ты понимаешь? А потом они нам говорят, у вас там фашизм в стране. Похоже на то. Национализм-то точно есть.
Сможете задать за 10 секунд вопрос или нет, кто у нас в эфире?
Да, конечно, да, конечно.
Да, вопрос. Пошло время. Поехали.
Я хотел бы узнать часть верхней Пышма 42-716.
Понятно, оставайтесь в эфире. Перерыв.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Как всегда, мы здесь вдвоем, и Баранец, и Тимошенко, а у нас Артем из Казани.
Здравствуйте, Артем из Казани.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос. С 9 по 10 год я служил в Екатеринбурге, в Верхней Пышма, воинская часть 42-716. Как бы хотел узнать, она сейчас существует?
Значит, дорогой мой человек, и все остальные уже радиослушатели, это, пожалуй, единственный вопрос, на который мы будем категорически отказывать отвечать. Вы вот так вот понемножку у нас выпытываете дислокацию частей российской армии, да? Я думаю, можно будет сокращать здесь американскую разведку процентов на 50 после такого военного ревью. Второй вопрос, пожалуйста.
Нет, все, спасибо.
Все, пожалуйста, вы поняли. Нет. Это через Яндекс.
Уважаемый Metalhead.
Да, давай.
У вермахта были одно, двух, трех- и четырехствольные зенитки. В основном это либо швейцарского производства «Бофорс», либо трофейные. А так, да, многоствольные зенитки были.
Продолжаем. Ростислав, Москва.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня два вопроса по бывшему ФАПСИ. Первый. Вот газета «Спецназ России» в 2005-м сообщила о российско-белорусской ветеранской организации «Девятичи» из ветеранов 9-го управления. Интересно, а есть ли ветеранская организация 8-го управления, занимавшегося правительственной связью, затем бывшего ФАПСИ?
Угу. Ну и что?
А такая организация есть или нет? Вы не слышали?
Какая?
Чтобы... Вот если есть ветеранское 9-го управление, если ФАПСИ...
Есть девятка ветераны, есть, да, есть. Собираются в день рождения этой знаменитой структуры, да, да. А есть ФАПСИСТы, да?
Есть.
Которые вы знаете, куда они вошли, да, да, дальше, второй вопрос. Есть кроме ветераны, 8-го... да.
Вот кроме 8-го управления, занимавшегося шифросвязью, ведь и советских посольств разной отслужкой столиц стран пребывания занималось и 16-е управление КГБ.
Вы немножко...
Ё-моё, ты понимаешь, вот давай раскопаем старую структуру КГБ.
Угу. Да?
Вообще-то разработкой всей этой бодяги занимался научно-технический комитет КГБ.
Ростислав, вы так блистательно называете восьмерку, как будто знаете функции и границы ее существования. Понимаете да? Конечно. Где восьмерка существует? В какой структуре?
В бывшем
Адропском комитете, где она была. Все, зачетка, двойка, садитесь, пожалуйста, да, восьмерка там нет.
Да восьмерка уже, уважаемый Борис, уже да. Включилось две станции, которые из четырех, которые отключались. Ну, со связью замечательное явление происходит. Вы вообще представляете, каково жить в Пеледуе и Билибино? Я бы хотел, чтобы все эти писаки, которые пишут о том, что Советский Союз и Россия, как и Россия, все скрывали. Попробуйте пожить в Пеледуе.
А у нас в эфире Иван из Краснодара. Здравствуйте, Иван.
Здравия желаю, товарищ полковники. Как вы сказали недавно, Иванушка, дурачок, да я не обижаюсь. Товарищи полковники, у меня вопрос такой. Значит, про материальную ответственность наших военнослужащих. Вот меня интересно, там в Севастополе, и может быть уже был этот вопрос, я может быть продублирую, не знаю. В Севастополе разбило корабль причал боевой, да? И капитану этого судна вчинили иск на 50 с лишним миллионов рублей.
Угу.
Или там вот, например, группа военнослужащих спецназа, которые в Сирии воевали даже, ребята, они там не стали баланду есть в столовой, за свой счет стали питаться, а потом выставили счет, чтобы им оплатили. Так они мало что их заставили вернуть эти деньги обратно, еще и по 30 тысяч иск им вчинили, еще и штрафы заплатить по 30 тысяч.
Все дело в том, что они признали умысел подработать таким способом.
Немножко денег. Я знаю, что государевых людей.
Государевых да людей подождите вы про государевых людей. Воруют и государевы люди, воруют и не государевы люди. Ребята признали, что имели умысел подбомбить денег. Дальше возникает вопрос, ведь вы не пытались его сами себе ответить. В каком таком предприятии общественного питания за пределами гарнизона они могли питаться в Сирии? Считаем, выписывали сирийскими закорючками. Нет,
это не в Сирии. Не в Сирии. Это не в Сирии было.
А вы сказали в Сирии.
Вы же только что сказали
в Сирии. Нет, они участвовали.
Так вот надо поточнее докладывать. Не дурачить.
Да нет, это было в Сирии. Ёлки-палки. Вы как-то прочли косовато.
Значит, я неправильно информирован.
Да, неправильно, очевидно.
Но в чем суть вашего вопроса? Давайте вместе его как-нибудь родим.
Я считаю, что у военнослужащего, у государственного человека должна быть ответственность не материальная, а, значит, дисциплинарная и вплоть до уголовной. А то мы так дойдем, что какой-нибудь полковник проведет боевую операцию и неудачно, и ему потом вчинят иск выплачивать за утраченное боевое имущество.
Ну, вот скажите, допустим, человек по собственной халатности угробил танк, да? Его надо сразу в тюрьму сажать. В тюрьму сажать? Нет, сразу в Мордовию на 15 лет. На 15
пускай
лет.
Так, да. Ну, а при чем
семья, а дети? А семья, дети, а?
Это нереально.
А если он золотой специалист? Ну, случилось вот так. Вот сейчас эти парни, Миша, ракету запустили, да, там? Им выписали 42 миллиона.
А нехрена закорачивать отверткой контакты.
Да.
Ё-моё.
Да, конечно, там еще будут решать. Одному 10% высчитывать, другому 18% зарплаты.
А вот
да?
зампред пенсионного фонда получал в виде взятки по 200 тысяч ежемесячно.
Угу.
Так ему характеристику написали, что он истинный патриот.
Да.
Что теперь с ним делать?
А Медведев написал, я вам не доверяю, хвост отсюда вон и галош, чтобы ваших не было. Он же его уволил, по-моему,
да,
сегодня.
Уволил.
Да, да, да. Это ваша идея. Таким образом не рублем наказывать, а только административным образом, да?
Ну,
автомат потерял, да. Посиди на гофакте 10 суток. И пусть этот автомат валяется, там у бандюков передал им. Нормально. Сказал, потерял, и все. Посидел 2 недели на гофакте, и до свидания. Служи
нет,
дальше,
ну,
Ваня.
Уголовщину не надо путать, это административная ответственность.
Вот нет, и мы предлагаем вам не путать.
Анекдот же существует, знаете, что когда офицер говорит, я уже 20 лет за танк
рассчитываюсь,
да. Вопрос дискуссионный, и, возможно, вы в чем-то и правы, что, может быть, правы пересматривать надо объективность наказания. Потому что, у человека 33 тысячи зарплата, у матерого контрактника, да, у него сейчас будут учитывать, за квартиру платит 20, слышишь, остается 13, да, а из него еще 10% высчитывают. Смешно получается, конечно, конечно. Но вопрос дискуссионный.
Что-то не так, вот что-то недоделано здесь.
Вот, вот ценность, вы нам подбросили идею, поехали.
Поэтому предлагаю любого нашего депутата и прочих, которые поют по телевизору, обелечивать званием народного соловья. Вот тут девушка одна взяла и спела, а давайте все машины старые запретим. Вроде как, получается, надо бы заменить на новые. А потом выясняется, что она не просто незамутненная девушка, а она супруга одного из руководителей КамАЗа. Ну... Это лоббизм? Лоббизм. А что-то там мы не расследуем, где наш следственный комитет?
Угу.
Ой.
Ну что, Миша, твой тезка.
Да, из Екатеринбурга. Здравствуйте,
приветствую,
слушаем вас.
Приветствую вас. Михаил, Екатеринбург.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот у меня отец закончил Рязанское ВДВ. Вот. Это был, наверное, год 72-й, 73-й, точно не могу сказать. И был он киборгом, то есть это десантно-штурмовая бригада. И в 90-е годы мы поехали на 9 мая на Красную площадь. И там он встретился со своими, тем, с кем учился. Это был генерал Лебедь и полковник Хабаров, такой герой Саланки.
Да, да, да.
И они рассказывали такую историю. Вот и вопрос, скажите, правда это или нет. Я был удивлен, но все трое в голос рассказывали, что когда они были курсантами и совершали прыжки с парашютами, за каждый прыжок им платили очень неплохие деньги, что-то в районе 50-70 рублей.
Дорогой мой человек, я был недавно в ВДВ, это правда.
Платили, платили, прыжковые.
Вы помните в них эти парашютик, значочек? Обратили внимание, а там капелька,
количество, значит,
количество прыжков. Да, да.
Да.
Это правда, да.
Да, спасибо.
И вам спасибо. Кто у нас? Кто у нас в эфире, Катенька? Владимир.
Здравствуйте, Владимир из Пятигорска.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня, если честно, у меня не вопрос, а, наверное, пару ответов. Вот я слушаю ваше радио, еду сейчас за рулем в Краснодар. И вот несколько вопросов. Я сам представлюсь, я авиатор. Работаю в некоторой нашей российской авиакомпании. И вот у вас прозвучал мужчина вопрос, почему наградили командира второго пилота, не наградили, и там кто не там.
Нет, наградили и одного, вот это... и второго.
Да, вот я хочу ответить, что такое экипаж, в первую очередь.
Это долго.
Каждая буква в документах авиации, она написана кровью, не просто
это
так.
Да.
Экипаж – это семья. И если вот эти споры, что такое шасси выпустили, не выпустили, там нагрузка распределяется, когда ненормальная, нестандартная ситуация, командир берет управление на себя. То есть только пилотирование его касается. Все, ему надо обеспечить конкретный исход безопасности полетов. На второго пилота передается основная нагрузка уже по управлению.
У вас 20 секунд, дорогой мой человек, спешите.
Да, и что просто это обидно слушать, когда вот такие вещи нам преподносят. Но если человек хоть чуть-чуть, наверное, ну, 7 классов закончил физики или что-то...
Просто человек ни разу не был в кабине самолета, заходящего на посадку.
Спасибо. Перерыв.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
На радио «Комсомольская правда» военный полковника Баранца. В нашем экипаже всегда и Михаил Тимошенко. У нас Юрий из Волгограда что-то хочет Мише сказать. По-моему, это наш знакомый, да?
Да.
Да? Или мы... Точно. Здравия желаю,
Юрий. Да.
Ответить хочу нижегородцу насчет русских министров. Но прежде вот что замечу. Насчет старых машин-то. Я когда это услышал, я знаете, о чем подумал? У президента-то нашего, у Путина, 21-я «Волга» имеется. Так теперь его штрафануть надо прилично.
Да нет, я почему-то видел, да? Запорожец его знаменитый, Юра.
На 15 суток посадить, а то их разъездился, экологию нарушает. Хоть бы думали вообще, что они говорят.
Это есть такое. Думать мы стараемся поменьше.
Насчет министров-то русских. Значит, у нас был министр обороны русский Сердюков, а теперь у нас министр обороны не русский Шойгу. Как говорится в рекламе, почувствуйте разницу. А вот теперь я, когда это услышал, я вспоминаю своего ротного командира, казах по национальности. Сейчас коротко боевой путь его расскажу. Призван был на срочную службу в Советском Союзе еще, естественно, из глухого казахского аула. Попал в краснопогонный показной полк, ну, мотострелковый,
понятно,
в Чехословакию. За 2 года дослужился там аж на, спокойно дыхание, аж на до старшего сержанта. Это ж надо как служить, чтобы в таком полку, да это самое. Угу. Потом остался на сверхсрочку, был прапорщиком. Там заочно какое-то заведение закончил, я точно не помню сейчас какое. Стал офицером. Я когда в его роту был переведен, он... старшим лейтенантом был, при мне ему капитана присвоили. А в 90-х годах, я уже тогда на контракте был, узнал случайно от сослуживца, ну, короче говоря, офицер там у нас в части был, который тоже в этой части служил, но после меня уже. Умер человек в возрасте 44 лет в звании майора, прямо на службе, от резкого сердечного приступа. Помощь оказать не успели. До пенсии, до большой, до огроменной, не дожил. Так-то вот. Но это офицер. Вот среди офицеров, которых я видел на службе, это вот лучшего я не знал.
Спасибо.
Но вот он казах.
Спасибо, спасибо.
Вот беда-то какая, понимаешь, казах.
Да.
А?
Мы еще
почему
раз,
не русский?
Да. Казань у нас. Казань, здравствуйте. Ваш вопрос, Казань, Александр.
Здравствуйте, товарищи полковники. Александр, Казань. У меня 2 вопроса на транспортную тематику. Это первый вопрос у меня такой, это по военно-морскому транспорту. Вот у нас военно-морской флот России, есть ли судно на подводных крыльях турбореактивной двигательной установкой? Вот. Я хочу узнать, на войсках или как, вот, достижение больших скоростей.
У нас есть корабли на воздушной подушке.
Ну, что еще? Нет, экранопланы были, да, допустим, да. Те же с турбореактивными двигателями. Не хватало другого ничего, чтобы поднять его.
Но сейчас так у нас экранопланов, да? По-моему, нету. На флоте нет. Да, ответили на ваш вопрос. У вас 30 секунд. Второй вопрос, пожалуйста.
Ну ладно, это сейчас у меня вопрос, конечно, длинный будет.
Давайте, давайте, ну, быстренько, ну. Раз, два, три. Поехали. Ну?
Ну ладно, другой раз, а следующий, ладно, там задерживать не буду вас.
Да ну другой что раз. Вы так. Миш, ладно, у тебя там письмишко есть какое-то, что-то
хочешь почитать? Ой, да, да? Чего только нас нету. А ну... вот разве не Бельвельфер, это не ублюдочные копии нашей Катюши? Не-а. Угу. Вообще-то он даже раньше родился, чем Катюша. Угу. Теперь... Правда, делался под хим боеприпасы.
Теперь гражданским запретят носить военную форму. Ну, вы знаете, что Министерство обороны разрабатывает, чтобы не каждый мог купить, а только тот, кто имеет на это право, да?
У тупых американцев за преступление, совершенное в военной форме одежды, федеральный срок.
Это что там, пятнашка?
Это значит, что в любом штате судят по федеральному закону, а не по закону штата.
Еще одно успеваем. Михаил, давай, тебе почетное право.
Ой, читайте. Правда ли, что Шилка при стрельбе по танку заставляет его буксовать на месте?
Угу.
Это если на льду, наверное.
А расследовалась ли сделка Сердюкова с Мистралями? Ведь коррупционная уже эта сделка.
Ух ты, ё-моё, а в чем коррупция-то, ребята?
Главкомат купил, уговорил Сердюкова купить два Мистраля. Дорогие друзья, а сейчас Михаил Михайлов, мы еще... Не вернулись. Ну что, Миш, до завтра, помашем.
До завтра, помашем.
До завтра, ребят. Всего хорошего вам.
Привыкли уже находиться среди улиц и среди этажей. Отойдем, отопьемся, бросьте бабиску леж. Мы теперь уж вернемся, пусть другими, но все. Точно в тамбур вышли покурить. Как между вагонами, меж войной и домом ветерок пытается родной развеселить запахами шпаг. Но горло комом, кто с мамашей, кто с Богом, кто к вдове, кто к жене, расплетали дорогу 9 лет по стране. Эх, по родимым сторонникам, да по госпиталям, по любимым девчонкам, да пустым простыням. Точно в тамбур вышли покурить. Как между вагонами, меж войной и домом ветерок пытается родной развеселить запахами шпаг. Но горло кома, мы границу замкнули за своею спиной и балдеем от тюля, да от кружки пивной. Вы пока нас простите за растрепанный вид, вы слегка подождите, может быть, отболит. Точно в тамбур вышли покурить. Как между вагонами, меж войной и домом ветерок пытается родной развеселить запахами. Но горло кома.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам с 17 часов по московскому времени.